У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрай Бушляков. Сегодня гостем ночной свободы будет лидер консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк. Ровно 20 годов назад публикация у тыдневику «Литература и мастерство» артикулу Зянона Пазняка и Евгена Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти» стала открытием правды об сталинских репрессиях. У ночных доследах сегодня поговорим про экологичную ситуацию каля Солигорска калийного комбинату. Там собралось свыше 800 миллионов тонн откидов. Так само сярод іншого у нашем эфире репортаж с открытия у Менску фесту киноклясики Голливуду. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягне оповед про творчесть гурту «Торнадо», а у ночной читанцы будет учать историчная проза Вольги Ипатовой. Але сперша огляд подеяў дня, міжнародныя навіны, Алена Струва.
Добрый вечер. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер заявил сегодня, что Россия мусит вывести войски, накированные у Абхазию для ремонта чыгуначной дороги. Это прикладно 400 войсковцев. Поводле Схефера, это разгортывание является порушением суверенитета Грузии. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявіў, што Ізраіль асуджаны на знікнення, незалежна ад таго, ці будзе гэтага дамагацца Іран. Ахмадінежад выступіў з такой заявай на прэсавай канферэнцыі ў Рыме, дзе ўдзельнічае ў форуме, прысвечаным праблемам харчавання. У американских штатах Монтана и Паўднёвая Дакота проходят першасные выборы кандидата на посаду президента демократичной партии, апошнюю гэтай перадвыборчай кампании. На думку оглядальников сенатора Барака Обамы, по-ранейшему больш шансов атрымать номинацию, чым у яго суперницы Хиллари Клинтон. У Іране означает 19-ю годовину смерти заснавальника Исламской республики Аятолы Хамейни. На церемонию в Тегеране собрались десятки тысяч человеку, тым ліку і кіраўніцтва краіны.
Алена Струве про основные міжнародныя падзеі, а зараз про падзеі, звязаныя з Беларусю. Заглядам Алексей Знаткевич.
Комиссар Евразвязу в вонковой политике и политике добросуседства Бенита Феррера-Вальнер закликала улады Беларуси отменить присуды удельникам протесту предпринимателей Михаилу Субачу, Павлу Виноградову и Максиму Душуку. И она назвала присуды политично мотивованными. 20 годов тому у тыдневику «Литература и мастерство» был надрукован артикул Зянона Пазняка и Евгена Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти» про расстрелы карниками НКВД тысяч безвинных людей во урочище под Менском.
Так а где ж человек? Я его чекала все життё. А приговор приведет.
Сегодня у «Куропатах» отбылась жалобная импреза, подчас якой угонаровали переможцев конкурсу «Радио Свобода. Моё фото. Мои куропаты». Милиция спробовала затримать одного из удельников импрезы, выконавца обовязка у старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрася Беленького. Адвокатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнні ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У конференции, присвященной ситуации в Беларуси, берут удел эксперты и громадские активисты как из Беларуси, так и из Польши, Украины, Словакии, Немеччины, Канады и США. У Менску отбылась прессовая конференция представников фракции «За внутрипартийную демократию», якую створила группа чальцов Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Своё решение яны тлумачаць нязгодай с методами кіравання выканаўца абавязкаў старшыні партии Анатолия Ляўковича.
Рассказывал Алексей Знаткевич. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины 4 хвилины. И зараз больш подрабязна куропатская тема. Сегодня исполнилось 20 годов, як у газете «Литература и мастерство» была надрукованная публикация Зянона Пазняка и Евгена Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти». З нагоды гадавіны адкрыцця праўды пра масавыя забойствы жыхароў Беларусі ў Куропатах нашае радыё правяло фотаконкурс «Мае фото, мае Куропаты». І сёння ў Куропатах былі ўганараваныя пераможцы гэтага конкурсу. Репартаж Галіны Абакунчык.
Сьогодні у Куропаті прийшло шмат людей, відомих науковців, письменників, представників білоруської інтелігенції і людей, які просто ніякові до цього місця. Ласочка, назовіться, хто ви, чому ви тут зараз?
Професор Микола Савицький. Юбілей, 20 років, як був надрукований артикул. В той час тяжко було навіть повірити на слово, поняття Куропаті, що таке Куропаті. Подмур кінця 20-го століття для білоруського національного відродження.
Господар Володимир Юхо, чоловік, який цінив всі 20 років тут у Куропатах, доглядає це місце. Всі
20 років. Куропати для мене – це таке місце, з якого я почав відражатися як білорус, увідав свою історію.
Редактор газети «Література і мистецтва» Анатолій Вертінський.
Ці думали у той момент, що цей артикул буде мати такий протяг, навіть у цьому дні?
Там далеко ми не глядели. Дзвонили з канцелярії Терезєвича, сказали, чи не льга один екземпляр би газети для Георгія Станіславовича. Потім він позвонив, подякував. Тоді я зрозумів, що ми опублікували нещо, як кажу, зраду вон виходячи. Давно було, 20 років назад.
Андрій Ляхнович за фото «Пам'ятаєм і пам'ятає хлопша» гонорується книгою Зенона Позняка «Дорога». Ад Радіо «Свобода» йому подарунок «Прийомник» і 14 книг «Сири бібліотека «Свободи». Андрій, ось вам книга.
Скажіть, Калисочка, чому ви брали уділ у конкурсі? Які ваші почуття зараз, ставши переможцем?
Як для любого свідомого чоловіка, це місце святое. І тут лежать і мої, так само, і Ляхновичі, і Барховські, і з моєї родної Крупщини так само лежить шмат, сотні.
Скільки ви скажете, Калисочка?
Саме з Крупок, як історик по адукації, розумію, що 20 років все-таки це. І плюс я ще хочу сказати, що я зараз просто знаходжуся в цій темі, в темі репресії.
Артур Хінкевич, ви чому тут сьогодні? Що для вас Куропати? Коли ви про їх, до речі, увідали?
Куропати для Молодого фронту це, напевно, найвеликіша святиня. Це той місце, де ми стояли, ну, з полову роки докладно. Той місце, де людей розганяли газом. Це той місце, де білоруський народ вперше заявив у голос про те, що хоче жити в незалежній, в своїй незалежній країні.
Дослідчик історії сталінських репресій Ігор Кузнецов.
Ну, конечно, сьогодні це знаковий день, який ніхто не должен був обойти внимання. Но произошло так, що вже обошли. Вчора сьогодні, которые государственные издания вышли, ни слова. То есть это говорит о том, что есть немало людей, которые не хотят ни слышать, что такое Куропаты, ни возвращаться к факту, что здесь происходило, и не хотят давать оценку это ни через 70 лет после той трагедии, которая произошла, ни через 20 лет после открытия Куропат.
Господар Немая Кляшторная, дочка репрессованного письменника. Скажите, Криласка, как вы узгадываете то, что было 20 годов тому, и что отбывается сегодня? Что меняется в ставлении громадства, улады до Куропата?
Тогда это была війна, вона була, ну, рівноцінна бомбі. Зенон Позняк, він мені дав протяг моєї біографії і її місце, у яким полегли чверть мільйона, як було подлічено. Зараз Куропати є. На жаль, про них не шмат хто відає. Але Куропати признані, злочинці ці зафіксовані, і протяг буде.
Дякую, велике дякую. На завершенні імпрези люди проспівали «Могутне Боже».
У Куропатах сьогодні були угонаровані переможці фотоконкурсу «Радіо Свобода» «Моє фото, моє Куропати». І так само сьогодні у Куропатському лісі о 19-й годині меморіальна секція Білоруського доброохотного товариства «Ахови помніків» організувала акцію пам'яті ахвяру репресій. Перед початком акції один з її удільників, В'ячеслав Сівчик, був затриманий міліцією. З Мінську Олесь Дашчинський.
Представники громадськості наведали шерох могилов у Куропатском лесі. На одним з крыжов была усталявана уже пятая меморіальная шильда. Яна свідчить про то, що під час эксгумації, якою проводила державная комісія 20 годов тому, тут были знойдены парештки 62 человек. Історик Ігор Кузнецов сказав:
по предположению археолога, в связи с тем, что здесь уже проводилась предварительная эксгумация до 88 года, они предполагают, что в этом захоронении мог находиться прах 180 человек. Но мы установили табличку, исходя из того, что реально было обнаружено в июле 1988 года. Здесь были принадлежности простого крестьянского быта.
Микола Кривальцевич згадал, что при эксгумации парыжков присутничали так само Олесь Адамович и Василь Быков.
То есть дымок, который часто показывают в книжце про Куропаты, это был с этой могилы. Кричащий такой человек, это с этой могилы человек. С раскинутыми руками. Это первое, что увидели тогда, когда начали копать.
Затем удельники акции наведали иншие могилы в Куропатском лесе, запаливали каля их знічы и клали кветки. Увесь час за удельниками акции сочили милицианты. Перед початком акции каля крыжа Пакутов был затриманы старшиня мемориальной секции Вячеслав Сивчик. Это здарылося после того, как милициантам не удалось затримать Юрася Беленька. Повод лидера предпринимательского руху Олеся Макаева, наместник начальника Минской районной милиции, сказал, что его не будут тримать у пастарунку больше за 3 часа. Вячеслав Сивчик поспел поведомить, что его отвезли у Брауляны. Теперь его на телефон не отказывая. Комментуючи деяние уладов, старшиня товариства охови помников Антон Остапович сказал:
«Я завсёды любую проблему разглядаю в комплексе. Полная отсутность элементарной морали, регулярный гвалт, то, что связано со сталинскими репрессиями, но одним словом, тимрошерство, отсутность элементарной культуры, отсутность элементарной морали, и на все это накладается, все остальное. Я вот до этого часа, навод логично не разумею затримание Сивчика».
Говорил старшиня товариства аховы помников Антон Остапович. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. Сегодня нашим гостем будет политик Зянон Пазняк. Гутарка с Зяноном Пазняком приблизно про 2 минуты.
Я буду молиться и сердцем, и думами. Распятою буду молиться душой, каб чёрные доли змятелица у шумами. Уже больше не шалели над родной землёй. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларусь. Я буду молиться до ясного соника, несчастных зимой согревать сиротин, привет на посвожных гуляющих гониках, частей заглядать до темных хатин. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларусь.
У Беларуси 22:14. Молитва Янки Купалы в исполнении Владимира Мулявина для нашего сегодняшнего гостя, политика Зянона Пазняка. Ровно 20 годов назад, 3 червня 1988 года, публикация у тыдневику «Литература и мастерство» артикулу Зянона Пазняка и Евгена Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти» стала открытием правды об сталинских репрессиях. С нами на связи Зянон Пазняк. Ён был громадским редактором фотоконкурсу «Мае фото, мае куропаты». Этот фотоконкурс был примеркованный до 20-годия открытия правды про расстрелы у куропатах. Зянон Станиславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наколькі вам, як фотографу-професіоналу, було цікаво весці гэты фотоконкурс? Ці былі там знаходкі, ці було адкрыццё дасюль невядомых здымкаў?
У гэтым фотоконкурсе вялікае значэнне мелі перш за ўсё архівныя фотографіі. Але шмат было фотографій, можа нават болей, знятыя недаўна. І здымалі іх звычайныя людзі, моладзь, наведвальнікі курапатаў, здымалі і прафесійныя фатографы, так што здымкі вельмі розныя. Сярод гэтых здымкаў, якія здымаліся наведвальнікамі курапатаў, сучаснымі людзьмі, былі вельмі цікавыя. Напрыклад, надзвычай цікавы здымак Юрыя Беленькава, гэта як Владимира Юхо вядуць на суд разам з крыжам. Это унікальны здымак, вельмі добра схоплены момент. І нават улічваючы, што ён быў зняты ў цёмны перыяд дня, і, конечно, тэхнічна не вельмі дасканала, але сам факт вельмі цікавы рэпартажны. Гэты здымак заслужыў, не помню, якім туры, здаецца, у трэцім, заслужыў першую прэмію. Цікавыя таксама былі творчыя здымкі, якія не адносяцца да катэгорыі рэпартажных, а да катэгорыі раздумлення над самой падзеяй, над з'явай, над тымі дрэвамі, мясцінай, крыжамі. Людзі хацелі перадаць свае пачуцці, свае стаўленне, выразіць думкі, і многім гэта ўдалося. Перш за ўсё я адзначыў бы Аўгінню Манцэвіч. Вельмі цікавая серыя, такая шчырая, пранікнёная і добра зроблена фармальна. І таксама Зміцер Крыванос вельмі добрыя здымкі прыслаў такого творчого кшталту. Чуваецца, што гэта чалавек не без таленту, і яму гэта тэма баліць, шчыміць. Так што вельмі прыемна, што ёсць такія фатографы, людзі, якія стараюцца гэтую тэму асэнсаваць не толькі дакументальна, рэпартажна, але і эстэтычна, вобразна, па-мастацку, па-філасофску. Гэта вельмі важна у нашым сучасным развіцці, вось перажывання ўсіх аспектаў духу і адносінаў, якія выклікаюць курапаты. Бо для нас гэта месца своеасаблівае. Гэта своеасаблівае месца ўжо стала гістарычна і своеасаблівае яно па сваёй сутнасці. І яно адкрыла страшную трагедыю нашого народа, знішчылі за Сталіным, за бальшавікамі каля 2 мільёнаў. А ў курапатах толькі, можа, 250 000, я кажу, толькі па параўнанні з той лічбай. Але гэтае месца скандэнсавала ўсю злачыннасць. І яно ў свеце той хлусні, якая была, у якой жылі пакаленні беларусаў, яно аказалася такім нечаканым да людзей, што ўзарвалася як бомба. І што я хачу сказаць яшчэ, што вельмі важна, што ў той час, у 80-х годах, здавалася многім, што Беларусь ўжо загінула, што ўжо нікога не цікавіць, і будучыня ніхто нічога не ведае, ні пра сцяг, ніхто не марыць пра нацыянальную незалежнасць, пра культуру, толькі асобныя людзі, асобная моладзь. І аказалася, што нацыя жывая, што вось гэтае страшнае месца, это адчуванне гэтай страшнай пагрозы, якая вісела над усім народам, і адчуванне страшэннай несправядлівасці і страшэннай ілжы, якая была і ёсць, бо жылі яшчэ пры саветах. Гэта ўскалыхнула душы, гэта ўскалыхнула дух. Людзі ішлі на мітынг, ніякой аб'явы не было, просто было забаронена. І тым не менш прыйшлі тысячы людзей за вельмі кароткі час, перазваніліся тэлефонамі адзін аднаму хутка. Я вось тут і кажу, што калі народ узбуджаны, то ён пачуе нават шэптам. Вот людзі ішлі на Курапаты, на гэты першы мітынг, недазволены фактычна. Яны ішлі сем'ямі, ішлі жонтамі, з дзецьмі, з маленькімі дзецьмі, з падростамі. І вось гэтае шэсце паказана на многіх здымках у гэтым конкурсе. Прыслалі, спадар Сергія Бламейка прыслаў вельмі цікавыя здымкі з таго часу. Таму вось гэтая з'ява Курапаты, яны з'яўляюцца для нас, ну, як бы, вялікай трагедыяй і адначасова аптымістычнай трагедыяй. Чаму я так кажу? Таму што той народ, які ворагі ўжо пахавалі, все, КГБ ўжо лічыла, што Беларусі нема, яны ўжо адкрыта пра гэта казалі. І вось ён аказаўся жывы, і вось ад гэтых магіл, ад гэтага месца пачалося адраджэнне. Як бы з мёртвых устанне, як бы перамяненне, як бы тыя забітыя, як бы ўсталі з магіл іх дух, як бы дух падняўся. І гэта было сапраўднае з мёртвых устанне нацыі. Вельмі хутка Курапаты так змабілізавалі людзей, якія здольны былі перажываць агульнае, якім балела сэрца за бацькаўшчыну. Каму хто пра гэта раней не думаў, то задумаўся. І гэта прывяло да шырокага руху, да ўтварэння Беларускага народнага фронту, да падтрымкі нацыянальнай ідэі. Вось што такое Курапаты. І не выпадкова, што Курапаты хацелі знішчыць і хочуць па сённяшні дзень нашчадкі забойцаў. Тут трэба разумець вось яшчэ што. То уся ідэалогія, якая была вакол так званых сталінскіх рэпрэсій, яна зводзілася да таго, што гэта былі міжпартыйныя разборкі, культ асобы Сталіна, былі памылкі, перахлёсты, а партыя ўсё выправіла. І што былі там зарэпрэсаваны такія сыны партыі, там чэсныя камуністы і так далей. І ў людзей складывалася такое ўражанне, што ну вот было такое несправядліва, партыя прызнала. А на самай справе гэтыя, якія былі рэпрэсаваны, это былі тыя самыя бандыты. І гэтыя бандыты усе разам праводзілі генацыд насельніцтва і перш за ўсё выкарыстоўвалі камунізм для вынішчэння беларускай нацыі, украінскай, казахскай. Яны выкарыстоўвалі камунізм як форму імперыялізма. Генацыд ішоў пад сцягам камунізма, але гэта быў рускі генацыд. І вось гэта даказалі Курапаты, таму што у той час, калі б, скажам, паставіць пытанне аб судовай адказнасці, то не было ніякіх улік. Гэта проста былі партыйныя гаворкі, гэта тэорія. Это недоказуемо, документы пены не показали, да документы есть документы. Для криминалистики, для юриспруденции треба документы для судов. Одним словом, Курапаты знайшли улики, открыли труп, говорячи мовой криминалистики. Открыли факты злочинства, открыли улики злочинства, открыли их кули, гильзы от наганов. Адкрылі гэтых людзей прастрэленых. Усё гэта паддалося вывучэнню, аналізу, і Курапаты як факт генацыду даказаны 100%. Забівалі не партыйных таварышаў, а забівалі просты народ, сялян, якія хадзілі у бахілах, зробленыя з пакрышак аўтамабіля. Гэта была беднота, іх хапалі па гэтых вёсках. Я абхадзіў гэтыя вёскі, якія вакол, і нашоў людзей, якія знішчаных вёсках жывуць. Яны расказывалі, кожну ноч, у 3 гадзіны ночы ехаў хапун і па спіску забіралі людзей. Быў план скінуты на кожны сельсавет, на кожную вёску па выяўленню ворагаў народаў. Генацыд дзеўся па плану. І кожны дзень, гэта напісана нават у мемуараў гэбістаў, якіх потым расстралялі такі Насеткін, што тата апублікована было. І вот кожны дзень у Менску, з Менскага КГБ у Москву быў телефонны званок. і докладывалі на Лубянку, колькі расстраляна за дзень. Справаздача ішла ўвесь час. Вось як вынішчалі беларускі народ. І курапаты гэта даказалі. Гэта фактар для Нюрнберга. От цяпер, можа быць, Нюрнберг і курапаты гэта даказалі. А акрамя курапатаў, потым адкрылі шмат іншых мясцінаў і на Украіне, і в іншых краінах. Тым больш, што на Беларусі вакол кожнага горада былі такія курапаты. Мінску былі самыя вялікія. Тут каля 10 мясцін я знайшоў, у тым ліку і Лошыца. А яшчэ былі курапаты каля Магілёва. Это, відаць, па колькасці была другая такая мясціна. Берасцейская крэпасць, гэта таксама была турма НКВД, дзе мучылі і забівалі людзей. Што зрабілі бальшавікі, вы ведаеце, яны зрабілі крэпасць героя, і там не здаваліся, там героя не здаваліся. Там былі НКВДісты, якія не паспелі разбегчыся, немцы імкліва наступалі. Вось так перафальсіфікавана была наша гісторыя, так на наших касцях. Наших людей, наших селян веселился гэты разнузданный гун и плевал нам просто у твар, потому что нацию нашу, наше поколение осляпили, они не ведали элементарного, они не знали ничего. Куропаты их штурхнули до того, как познать себе. И это место для нас есть и повинно быть святым. Так вот, вельми добра, вельми хорошая идея, Радио Свобода, что организовали этот конкурс и что люди откликнулись хорошими фотографиями, але головное откликнулись своими сердцами, то я вельми удячна ему всем.
З намі на сувязі Зянон Пазняк. Я яшчэ звярну ўвагу, што ўсяго на фотаконкурс было даслана больш за 250 здымкаў, значная частка з іх, у тым ліку натуральна здымкі пераможцаў конкурсу, выстаўленыя на нашым сайце свабода.орг. У любы час, у любы момант вы можаце знайсці гэтыя здымкі на сайце. Зянон Станіславович, тая лімаўская публікацыя, якая была роўна 20 гадоў назад, яна была ў суаўтарстве. Вашым суаўтарам быў Яўген Шмыгалёў. Пра гэтага чалавека не так шмат сёння вядома. Ён памёр 8 гадоў назад, у 2000-м. Што гэта быў за чалавек і якая была ягоная роля ў адкрыцці курапатаў?
Сапраўды, гэтага чалавека мала ведалі. Гэта быў вельмі сціплы, вельмі сумленны і вельмі добры чалавек. Надзвычай, я яго вельмі любіў, шанаваў. Мы з ім так, ну, як бы нават падружыліся. І мы з ім хадзілі разам, апытывалі сведкаў. Справа ў тым, што адзін чалавек не можа хадзіць апытываць. Ёсць псіхалагічныя законы размовы з людзьмі. Трэба хадзіць як мінімум у двух. І от з Яўгенам Ігнатавічам Шмыгалёвым мы хадзілі. Ходили под Роздале, под Сне, по інших ваколічних вёсках, разом опытывали, шукали сведков. Евген Игнатович нашел нават сведку, які памятая, як у конце 40-х годов ночью были войски у куропатах, и нечто там робили, як он высветлил, раскопывали могилы. Я про это трошки позднее скажу. Але той сведка не стал говорить, он был патологично наполоханы. Бо это страшная таямніца была. І ён ужо не жыве. Ён, відаць, думаў, што калі ён пра гэта скажа, яго прозвішча паявіцца, то яго заб'юць. Нічога мы зрабіць не маглі. Дык вот, калі я зрабіў археалагічныя раскопкі, спачатку я зрабіў у маю, 5 мая 88 года. І калі я ўжо ведаў, што там ёсць, як ужо дакладна знаў, і гэтыя факты ў мяне былі, тады я напісаў артыкул і прапанаваў Яўгену Ігнатавічу падпісаць разам. Ён расказаў пра татар, як знішчалі, ён ведаў таксама шмат, я запісаў яго расказы, нават уключыў гэты артыкул, і мы падпісалі гэта агульным нашым імем, бо гэта была наша агульная праца з ім. Я лечу, что так повинно было быть. Я вам скажу, что это был вельми ширый переконанный белорус. Это был офицер советской армии. И один из тех редких людей, який прошел през советскую армию, заховал добрыню, заховал белорусские традиции, мову, ширую душу и не обрусификовался, не опустился, не стал вульгарным. Как бы он не был в этом войску, я поглядел на него и думал, вот в будущем белорусским национальным войску вот будут такие офицеры, вот такие приклад моральности, духовности. Я вельми его шановал, и, на жаль, он долго не пожил. Он имел хворобу спадчинную, и перед отъездом, где, может, в 95-м, 96-м, я с ним спотыкался, и он сказал, что долго жить не будет, что у него эта хвороба уже прогрессирует. Он знал про свою смерть. Вот это человек, який, ну, в моей душе он застався, как вельми такая светлая и щемливая особа. И я рад, что мое имя связано с его, и что его имя застанется.
З нами на сувязі палітык Зянон Пазняк. Зянон Станіславович, у заключным слове на завершэнні фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты» вы написалі, я цытую, што менавіта курапаты рэальна адчынілі магчымасць Нюрнбергу над рускім камунізмам. Вы гаворыце пра Нюрнберг менавіта над рускім расейскім камунізмам. Ці нельга абысціся тут без падавання нацыянальнай приналежнасці?
Тут ніяк не можна обойтися без гэтага, тому що сам комунізм, у нього ніхто не вірив. Сам, як кажуть, будівники комунізму. Це була каста, яка будувала відповідним чином своє життя, своє дочинення, прикривалася гэтай ідеологією. Большиня з них і Леніна не читала, це я докладно ведаю. Ось, прикривалася гэтай ідэалогіяй, а над усім стаяла геапалітычная палітыка Крымля, якая праводзілася ва ўсёй гэтай імперіі. Яна несла шавіністычныя мэты, геапалітычныя, русіфікатарскія і, як тут сказаць, вынішчальныя. Гэта даказана ўжо 100%, як бальшавікі арганізавалі галадамор на Украіне, где померли от голоду, специально зроблено, спровоцировано миллионы украинцев. Зараз украинцы приравняли голодомор до Холокосту. Ввели это в закон. Всякая поклепницкая заява про голодомор будет расследоваться по закону. Так во что дотычать куропатов, коли будет вольная и демократичная Беларусь, то будет то же самое зроблено и с куропатами. Потому что это 100%. Доказано, и на геноцид не можно плевать. Это кощунство. Так вот, то, что русские коммунисты выкористовывали коммунизм для русификации, для знищения национальных кадров, это доказано элементарно по всех краинах. Ну, например, на Беларуси. 30-е годы начинают шукать ворогов народа. А лишь яких ворогов народа шукали? План был даденный. При тим, кого по плану першим чином винищали, брали нащадків былої шляхти, брали інтелігенцію, брали письменників, знищили у нас 70% письменників, їх просто розстріляли, тому що вони були білоруські письменники. Це коля 500 особ. Остатніх послали у ГУЛАГ і рідко хто вижив. Потім адміністрація була комуністична білоруська адміністрація, керівники району у той Білорусі. Гэта адміністрація була вся розстріляна. Вся, вони ж були комуністи. Вона розстріляна була по національній прикметі. Со 104 верховних керівників районних адміністраторів було розстріляно 102. Засталіся тільки 2, тому що вони, видать, не були білорусами. Что робилося потом? Потом на место этой расстрелянной белорусской администрации из внутренних губерний России присылали свои кадры с партийным отповедным заданием. Эти кадры не ехали просто сами собой, они ехали за бозом, с семьей, с детьми, занимали место расстрелянных.
А потім почалася 1 вересня. Казалося, що дітей треба в школу. А какая здесь школа? Да вы что, на этом собачьем языке? Ну как так? Все, закрывались белорусские школы под своих детей. И так натурально, вот такий способ, и шла русификация, и шло вынищение. И это не фантазии, это доказано документами, это про это надруковано, это элементарно, это навод у советской уже статистики было показано. Только не, як быцем не робилось таких выводов. А кроме того, по Куропатах высветлено, найдено 220 свідків. С большинёй из них я размовлял, записал. Это столько подробязностей, и я ведал, что у них пытать, я распытывал многие речи. И эти свідки так само все это подтверждают. Больше того, я размовлял с родичами бандитов, забойцев, я их знайшов. Размовлял с жонкой одного забойцы, який похаваны под Менскими, нашел его и могилу, его нащадков. І це сюрреалістичне оповідання, яке доказує, що робив російський імперіалізм у Білорусі. Цей бандюга, який, як мені сказала його жінка, дуже любив дітей. Так от цей бандюга у 41-му році, він був у шпиталю, у нього якась хвороба здарилася, там, з печенью чи що. І от коли 22 червня була об'явлена війна, і він вискочив літнє проз окно, утік і драпав пешу у Москву. Потім нехто там його на автомобілі підвез. Це мені розказала його жінка. Чому він так драпав? Чому він вискочив і летів без розуму? Тому що бандюга знав, де він є, що він робив, кого він розстрілював, і він боявся, що його розорвуть на частки. Гэтая історія только приоткрыта. Она еще потребует доследования, доследования нашего мартирологу. Але повторяю, геноцид не ожидали некие фантомы, чи некая фантомная идеология. Геноцид ожидала империя, якая скористала эту идеологию для досягнения своих интересов. И это доказано 100%. Эта империя выселяла целые нации. 70% населения у Крыма были татары. Их позбавили территории, айчины, земли и життя. Их выселили в Сибирь, в степы. Притом большая половина их померла. Как их выселяли, им давали есть селедцы, рубленую селедку, и никому не давали пить. До речі, Шмигальов это ведал все. Далее, они выселили чеченцев, они выселили ингушов, так само позбавили. Что это такое? Это был страшный геноцид над нерусскими народами, над нерусскими нациями. Это были невеликие народы. Это удавалось. А белорусы это великий народ, украинцы это великий народ. И это робилось метанакировано и последовательно. Далее, 44-й год, пришли советские войски на Беларусь. Починалася советская оккупация под выглядом вызволения. Усіх белорусских хлопцев из заходнейшей Беларуси забрали, загребли у войска. И что было? Не то, что некоторым давали зброю без набоев, а некоторых просто без зброї гнали в атаку на немецкие кулеметы, а сзаду ставили загряд отряды. Это НКВД, якая с кулеметов стреляла в спину, как они шли в атаку, немецкие кулеметы. И наших белорусов 44-го, не мой батька загинул так, вынищили тысячи, десятки тысяч. Под выглядом войны загинули на фронте, пропал без вести. А что это было? Это был геноцид белорусского населения с выкористанием войны. Так вот, використовували у мирный час так званий коммунизм, идеологию коммунизму, а у час войны використовували войну. И это только один факт, как кидали на кулеметы. В 43-м году было распоряжение ставки разбурить и палить все хорошие дома на Беларуси. Партизаны выпалили все школьные будинки. Просто выпаливали их. Это было распоряжение ставки. Чому это робилося? потому что это кидало нас у галечу. А галеча – это залежность от советов, от Москвы. Раю подумать над этим и поравнать сучасную политику. Она ничем не изменилась, только нема коммунистичной идеологии. Это тая самая политика на уничтожение белорусской нации. Вот что дают нам куропаты, коли над этим задуматься.
Я дякую Зянону Пазняку. Гостем «Ночной свободы» был политик Зянон Пазняк. Спадар Зянон, дякую за ваш час и за удел у «Ночной свободе».
Дякую вам взаимно. Всего доброго.
И я еще раз нагадаю, что ровно 20 годов назад, 3 червня 88 года, у тыдневику «Литература и мастацтва» был опубликован артикул Зянона Пазняка и Евгена Шмагалева «Куропаты. Дорога смерти». Так само зверну увагу, что завтра у середу о 13 године по водле Менского часу отбудется онлайн-конференция с Зяноном Пазняком. Середа, 13 година по водле Менского часу, сайт свобода.орг. Вы на хвалях «Ночной свободы», у Менску 22 годины 41 хвилина, с вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайших 20 хвилин у нашей программе «Ночные доследы», размова про экологичную ситуацию каля Солигорска калийного комбинату. Там собралось свыше 800 миллионов тонн откидов. У ночной читанцы историчная проза Вольги Ипатовой. Найперш огляд белорусских и международных сегодняшних подеев Алена Струва.
Добрый вечер. Комиссар Евразвязу за межной политицы и политицы добрососедства Бенита Феррера Вальнер закликала улады Беларуси отменить присуды удельникам протесту предпринимальников Михаилу Субачу, Паулу Виноградову и Максиму Душуку, которые она назвала политично мотивованными. Сегодня исполнилось 20 годов, как у тыдневику «Лим» был надрукованный артикул Пазняка и Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти» стала ведомой правда про расстрелы НКВД у этом урочище под Менском. С этой нагоды у Куропатах прошла жалобная импреза. У Куропатском лесе ля крыжа покутал, милицианты затримали Вячеслава Сивчика. И он поспел поведомить по телефоне, что его отвезли в милицию Боровляны. Теперь его на телефон не отказывая. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» распочали сбор подписов за уступление Беларуси у Евразвяз. Беларусь хочет войти в топ-30 инвестиционно-привабных краин. Про это заявил сегодня на Саумине белорусский премьер Сергей Сидорский. И он означает, что теперь Беларусь покуль займает 110-ю позицию во всесветным рейтингу. Адвокатка Вера Стромковская кажет, что отримала пробачение от журналиста Первого канала белорусского телебачения Юрия Прокопова. У ягоной программе у неделю прогучали звездки, что она небыто отрымливала грошовую допомогу у амбассаде США. У Донецкой области во Украине колькость ахвяр аварии на копальне Красноярск Лиманская достигнула 11 человек. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер заявил сегодня, что Россия мусить вывести войски, накированные в Абхазию для ремонта чыгуночной дороги.
А теперь информация про надворье. Завтра у Беларуси чекается переменная облачность. Во усходней полове краины местами короткочасовые дожди, навальницы. Ветер полночный 5-10 метров за секунду. У день на усходе порывы до 14 метров. Температура по ветру у ночи 6-13. На протягу дня у Могилеве и Менску 14-16. У Витебску 16-18. В Омеле и Городне 18-20. И у Берести 20-22 градуса тепла. Лидер Солигорской филии, незарегистрованной в Беларуси организации «Молодый фронт» Иван Шила выключены со школы после сдачи двух выпускных экзаменов. Не выдавать Ивану Шилу аттестат загадали чиновники из мясцового гарвыканкаму и так само чиновники из Менской области. Директор школы звольнился на знак протесту, а ее наместницу звольнили за кепскую выховавчую працу. Подробязней про эту ситуацию Любовь Лунева.
Іван Шыла рыхтаваўся сёння да апошняга выпускнога экзамену па ангельскай мове. Ён здаў экзамен па расійскай мове на 9,8, а таксама на 4 балы матэматыку. Юнак апавёў, што учора, 2 чэрвеня, на педагагічнай нарадзе разглядалася пытанне, каб не выдаваць яму атэстат аб сярэдняй адукацыі і выключыць мясцовага лідара Маладога фронту са школы. Усе настаўнікі прагаласавалі аднагалосна, каб хлопец здаў апошні экзамен і атрымаў атэстат. Сёння сітуацыя змянілася. Іван Шыла паведаміў, што на пазачарговай педнарадзе прынялі рашэнне выключыць хлопца са школы.
Натуральна, што калі я ўжо здаў 2 іспыты і заўтра рыхтаваўся да апошняга па ангельскай мове, не чакаў такога рашэння, бо яно як бы не зусім лагічнае і юрыдычна незаконнае.
Івану і ягоным бацькам пакуль не патлумачылі прычыну адлічэння хлопца. Адбыўся беспрэцэдэнтны выпадак, калі выпускніка, які паспяхова вучыўся і якога допустили до здачи экзаменов, за день до апошнего экзамену отличили с учебы. Отличение в учня потягнуло за собой кадровое перестасовывание у администрации школы.
Директор после этого написал заяву о психоде со школы, бо обґрунтовала она это тем, что в любом разе будут проблемы, потому что иерархичная праца в школе поставлена неналежным чином. Она сказала, что более удельничать в этом не хочет, потому что и дети, и такие вот аморальные решения, как бы она не хочет, как после этого отбивалась на иных детях. Ей, наверное, месяца доброохотную заяву не написала, ей просто звольнили. Она по выховавшей праце. И вот той же самый педагогичный совет, який учора принял единоголосное решение выдать мне аттестат и не аннулировать мне никакие испытания, какие я уже сдал. И он сегодня принял решение супраслеха.
Іван Шыла стал сябром Молодого фронту у 9 классе. 25 разов администрационные комиссии выканкаму разглядали милицейские протоколы, поводле яких его обвинувачивали во удзеле у несанкционованных акциях. Летась супраць Івана Шылы распачалі крымінальную справу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. 4 верасня суд пастанавіў, каб педагагічны калектыў належным чынам выхоўваў юнака.
Салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу выключылі са школы падчас выпускных экзаменаў, расказвала Любоў Лунёва.
Доследы свабоды.
Больш за 800 мільёнаў тонн прамысловых адкідаў назапасілася ля Салігорскага калійнага камбінату. Паводле звестак Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, гэта амаль 95% ад усіх адкідаў у Беларусі. Штогод аб'ём адкідаў ад вытворчасці камбінату перавышае 25 мільёнаў тонаў. Пра экалагічную сітуацыю ў ваколіцах Салігорску Ігар Карней.
Агульная колькасць усіх адкідаў у Беларусі складае прыблізна 856 мільёнаў тонн. З іх звыш 800 мільёнаў напрадукаваў Салігорскі калійны камбінат. За экалагічны стан вакол Салігорскага калійнага камбінату адказвае Міністэрства прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. Там кажуць, што не толькі ў Беларусі, а ва ўсім свеце пытанне утылізацыі адкідаў калійнай вытворчасці да канца не вырашанае. У якасці досведу можна было б арыентавацца на Нямеччыну і Францыю, дзе адкіды ці зноў спускаюць у нішы, дзе колісь здабывалася калійная руда, ці ствараюць на іх культурныя ландшафты. У некаторых месцах штучныя горы пры мінімальных укладаннях ужо ператварылі ў гарналыжныя трасы. Аднак, як кажа начальнік аддзелу міжнароднага супрацоўніцтва названага міністэрства Александр Арачэўскі, у выпадку Салігорску ёсць адзін нюанс. Камбінат працуе, таму планаваць можна толькі будучыню.
Старыя тэрыконы, іх закрываюць землёй, устраюць культурны ландшафт. В многих шахтах создаются вот такие бальнеологические центры для астматиков. У нас другая ситуация, у нас живой комбинат. Эти терриконы, они постоянно подсыпаются. У нас же не выработаны территории. Поэтому вот эта технология, она вряд ли сразу говорить о том, что она, возможно, применима к практике.
Сёлета ў жніўні Салігорск адзначыць свой павекавы юбілей. Город старанна чистяць, привозяць да ладу вуліцы і дамы. Некранутымі застаюцца, як кажа мясцовы правабаронца Леонід Мархотка, толькі штучныя горы адкідаў.
Так это мало, што горы растуць.
есть тут же самые такие плодородные земли. Они ж проседают, заболачиваются. Потом тратятся великие сроки на мелиорацию. Потому что мелиорация сегодня ездила с сроки, завтра нема, не уложил, и пропала земля, болото. Проникая если от валов, жидкие там шломохранилища, они же идут в водоносные слои. В окрузе, какие там селы, какие находятся, в колодцах вода не могчимая, не пить ничего. У кого деревянный дом, еще куды-никуды. А так, у кого кирпичные дома, лопаются печки. Просадка почвы, это ж где просадка над выработкой. Великие проблемы.
Мой суразмовца из Министерства природных ресурсов Александр Рачевский удокладняя, что в выпадку с Олегорском треба докладно окресливать проблему с двух боков. С одного боку, штучные горы откидов, якія не несут небезпеки людям и природе. С другого, вадкие соляные шлямы, погроза от яких с каждым годом все большее.
Больше волнуют вопросы солевых шламов. Терриконы, они влияют в то время, когда их насыпают, идет ветровая эрозия, происходит некоторое засаливание почв. А вот шламовые отходы будут влиять на подземные воды, и, конечно, эта ситуация будет усугубляться, это да. И тут необходим постоянный мониторинг за грунтовыми подземными водами. То, что сегодня делается в этом регионе на очень серьезной основе.
У шерого краинов на месте отпрацаванных шахтов створаются не только природные ландшафты, але и так званые бальнеалергичные отделения для астматиков. У одной шахты на глубине 400 метров несколько годов тому появилась такая экстремальная лечебница и в Солигорску. Однако при отсутности доброй рекламы про ее основание ведая не так шмат людей.
Про экологичную ситуацию в околицах Солигорску рассказывал Игорь Корней. 22 годины 51 хвилина, вы на хвалях ночной свободы, и зараз про сегодняшнюю, одну из сегодняшних культурных подеев. Посольство США разом с кинотеатром «Перамога» презентовали сегодня у Менску фестиваль голливудской классики. Традиция проведения фестивалю «Американское классичное кино в Беларуси» берет початок с липня 2003 года, и сёлета фестиваль проводится уже шестый раз. На его открытии побывала Гіна Студзінская.
Гэтым разам будуць дэманстравацца 4 кінастужкі: «Лепшыя гады нашага жыцця», «12 раз'юшаных мужчын», «Вестсайдская гісторыя» і «Душнай летняй ноччу». Некаторыя з іх у Беларусі пакажуць упершыню. Усе стужкі атрымалі шмат прэстыжных узнагародаў. На ўрачыстай цырымоніі адкрыцця фестывалю амерыканскага кіно часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джанатан Мур адзначыў, што адной з задач амбасады з'яўляецца распаўсюд у Беларусі інфармацыі аб амерыканскай культуры.
Классика кинематографа, которую здесь можно посмотреть, открывает окно как в искусство, кинопроизводство, так и в саму Америку. Но жизнь не всегда такая, какой ее показывают в фильмах. Но все же я надеюсь, что вам нравится увиденное и вы сделаете свои собственные выводы.
Дыпламат падараваў дырэктару кінатэатра «Перамога» Святлане Саўчык шыкоўнае сувенірнае выданне – кнігу пра гісторыю Галівуду. Святлана Саўчык нагадала, хто з ураджэнцаў Беларусі таксама зрабіў свой унёсак у амерыканскі кінематограф. Бадай, самы славуты і самы вядомы – гэта саўладальнік магутнай галівудскай кінакампаніі «Метро Голден Майер» кінамагнат Луіс Майер.
На самом деле, это мальчик, который в двухлетнем возрасте был увезён из города Минска в Америку. Поэтому теперь в любой энциклопедии мира вы увидите обязательно там, где имена Луиса Майера рождён в городе Минске. В местечке Чаусы на Могилёвщине кроются белорусские корни суперзвезды Голливуда Кёрта Дугласа. Его настоящее имя – Исуир Даниелович Дей.
Самая вядомая роля Кірка Дугласа – «Спартак» у аднайменным фільме, што ўвайшоў у сотню лепшых фільмаў свету. Такім чынам і сына Кірка Дугласа, Майкла Дугласа, беларусы могуць лічыць сваім земляком. Актор Харрысон Форд таксама мае беларускія карані. Ягоная бабуля Ганна Ліўшыц у 1907 годзе з'ехала з Менску ў Нью-Йорк, дзе выйшла замуж за Гары Мідельмана, эмігранта з Менску. Фестываль адкрыўся чорна-белай стужкай 1946 году «Лепшыя гады нашага жыцця». Фільм угонараваны прэміямі «Оскар» у 7 номінацыях, «Золотым глёбусам», прэміяй Брытанскай кінаакадэміі. Сюжэт просты. Трое амерыканскіх жаўнераў вярнуліся з вайны. За той час, пакуль іх не было дома, шмат што змянілася. У першую чаргу яны самі. Паступова героі ўсведамляюць, што гады, праведзеныя на фронце, былі самымі лепшымі ў іх жыцці. 4 чэрвеня менскія гледачы ўбачаць фільм 1957 года «12 раз'юшаных мужчын» пра пуэрта-рыканскага падлетка, якога абвінавачваюць у забойстве бацькі, і суд прысяжных. У четвер – відомий мюзикл «Вестсайдська історія». У п'ятницю – детектив «Душної повдньової ночі». Квитки на шедеври американського кінематографу можна отримати у касах кінотеатру «Перемога» за годину до початку сеансу безплатно.
На открытии фестиваля голливудской классики у Минском кинотеатре «Перемога» побывала Инна Студинская. 22:54, далее у нас «Ночная читанка». У ёй на гэтым тыдні гістарычная проза Вольгі Іпатавай.
Ліст ад сястры Марыі пра напад на лідскі почат, што вёз скарб у Кракаў, Ягайла атрымаў раніцай. Ён думаў пра ўсё гэта, ідучы на сняданне, і пазней, калі біскуп чытаў малітву за сталом, дзе сядзелі толькі яны ўдваіх з Ядвігай насупраць адно аднога. Ядвіга у попельнай сукні, з накінутай на плечыкі накідкай, падбітай выдрай, слухала малітву з увагай, бледны тварык свяціўся пакорай, вочы апушчаныя долу. Не паверыш, гледзячы на гэткую набожнасць, што слабымі сваімі ручкамі гэтая жанчына секла браму сякераю, калі маці разам з панамі зацнымі забаранила ёй выходзіць у горад. Секла, каб прабрацца ці то да францішканаў, ці то ў дом гнева шаздалевіц, дзеля таго, каб патаемна сустракацца са сваім даўнім каханкам Вільгельмам, што прымчаўся ў Кракаў, жыў гэтага мешчаніна і нават паспеў павесці да шлюбнага ложку, як потым гневаш расказваў многім. І хаця каралеўскі суд, куды паскардзілася на нясціпла гневаша Ядвіга, цалкам яе апраўдаў, прымусіўшы таго гіцля гаўкаць па сабачы з-пад лавы, аж пакуль не задаволіцца тым каралева, асадак у Ягайлы на душы застаўся. Але пакасіўся ён на жонку. І ён таксама ўвесь час адчуваў сябе, як яна закладніках, бо па пятах ягоных ішлі князі Андрэй і Скіргайла, Свідрыгайла, а найперш Вітаўт. І кожны дзень мог скончыцца для яго, як некалі для дзядзькі Яўнута, у якога бацька і Кейс тут адабралі сталец, падзяліўшы яго на двое. Кейсту тут дасталася меншая частка княжства Жмуць, Альгерду, Літва і Белая Русь. Цяпер паўставала тая самая сітуацыя. Таму заключэннем уніі з Польшчы, якая злучала адно дзве дзяржавы і рабіла яго не толькі вялікім князем, але і каралём, ён адарваўся ад гэтай гайні, адным махам пераскочыў праз агароджу і зачыніўся моцнай брамай. Праўда, абяцаў Вітаўту, Скіргайлу, вялікі сталец, княства, і яны былі пры заключэнні уніі, нават перахрысціліся ў каталіцтва разам з ім у Кракаве, ды ці мала абяцаецца пры пачатку вялікага пахода. Ягайла зачерпнуў сярэбранай лыжкай жыжу, апёк вусны, драўляная лыжка лепей. Матуля ў Вільні разумела гэта і загадвала нават падчас прыняцця іншаземных паслоў класці перад ім побач сярэбранай, таксама і драўляную. І зноў думкі яго вярнуліся да ранішняга ліста, да рабавання пад Лідай. Трэба правесці пільнае дазнанне, хто там быў, куды звезена скарбонка, няхай Маскажэўскі займецца гэтым, пакуль у троках брат Свіргайла п'е моцныя напоі і сячэ шаблі таго, хто падвернецца пад руку. А пасля лечыць. Сняданак яшчэ не скончыўся, а ганец Арабей, атрымаўшы заважнае паведамленне цяжкі дынарый і не паспеўшы пад'есці, ужо мчаўся па гасцінцы назад. Злосны вецер ірваў на ім лісіны шлык, скуголіў, гнаў з вачэй слёзы, але такі лёс у ганца. У караля лёс іншы. Ён сядзіць на залатым троне, носіць тонкія кашулі і гафтаваныя золатам жупаны, б'е колькі ўлезе куфляў піва, слухае песні гусляроў. Ягайла ж, узгадваючы Арабея, думаў пра Вільню, у якую ляціць ганец, пра стромкія вежы над далінай і вяллёй, дзе ў дзяцінстве вучыўся плаваць і разам з прыдворнымі рыбакамі, нягледзячы на забарону княгіні маці, таптухай лавіў язёў, адчуў халаднаваты вільготны пясок пад нагамі, якія лашчыла празрыстая вада, і гайню маленькіх серабрыстых рыбак, а яшчэ сонца. Яно пранізвала калыхлівую тоўшчу вады, і там, у зеленавата-пругкай глыбіні, цягнуліся ўверх водарасці, падобныя да калматы барады вадзяніка. Рыбакі заўсёды кідалі ў ваду лустачку хлеба для яго валадара рачных глыбіняў і прасілі здабычы і ўдачы. І прыдворныя дзяўчаты, мыючы яго маленька ў лазні, таксама звярталіся да лазніка, каб вымаў з княскага дзіцяці ўсе хваробы, адагнаў злы духа, і лядашчыка, і стрыгу. Там тое самае робіць ён і цяпер, і шмат што іншае, чаму навучылі яго там у родным доме. Хаця тут, у Кракаве, яго непрывычкі здаюцца дзіўнымі, ды ён ведае тое, на што забыліся яны. Усё вакол жывое, і нават трава каля замка, якую косіць штодзень. Так ён стаяў усімагутны разам з тым адзінокі і зайздросціў ганцу, які імчаўся да Вільні. І здавалася каралю, што вавельскі цмок усё яшчэ жыве пад замкам, варочаецца там і пыхкае гарачынёй наверх, але не можа прабіцца скрозь вялізны тоўшчу падзямелля.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы Вольга Іпатава прадстаўляе фрагменты свайго новага раману «Знак вялікага магістра». На чарзе выпуск навінаў.